его приготовления используются дрожжи, которые заменяют опресники из Ветхого Завета. И в этой рецептуре тоже заключена определенная символика, говорящая о том, что дрожжевой кулич – это переход от Ветхого Завета к Новому. Другая традиционная еда – творожная пасха и яйца, которые принято красить и украшать росписью или, на худой конец, наклейками, которые продаются в любом киоске. Яйца, как символ нового рождения, принято дарить друг другу, а в деревнях была еще и игра – катание яиц с горы. Под горкой ставились какие-либо призы, и надо было скатить яйцо так, чтобы оно попало в приз. Если не попало, оставалось лежать на дорожке, как возможный приз для других более метких игроков. Кроме того, считалось, что эта игра позволяет земле быть плодороднее. А в некоторых странах Европы и Северной Америки существует обычай утром Пасхи прятать пасхальные яйца. Когда дети просыпаются, они начинают их искать и находят в гнезде у пасхального кролика, символа плодородия. В русской культуре пасхального кролика не было, но поскольку мировые производители сувенирной продукции пришли на отечественный рынок с европейским ассортиментом, пасхальные зайцы есть практически в каждом магазине подарков или кондитерской, потому что сладости к Пасхе тоже часто делают в виде зайчиков.
Анатомия суеверий.
И еще один обычай в России связан с Пасхой. Очень красивый. Всю неделю в православных церквях то и дело начинают бить колокола, как бы возвещая о воскрешении Господнем. Колокола молчат всю неделю перед Пасхой, а в сам праздник звонит особый благовест. Кроме того, всю светлую седмицу любой желающий может подняться на колокольню и позвонить в честь Христового воскресения. Изучать другие обычаи и традиции будем через неделю. С вами была программа «Анатомия суеверий» и Екатерина Антропова. «Голос России».
Анатомия суеверий.
Крупнейшая в России социальная сеть. Старейшая радиостанция страны. Что мешает им быть вместе? Ничего. Теперь «Голос России» ВКонтакте.
Вступайте в нашу группу, и перед вами откроется новая интерактивная вселенная. Вселенная «Голос России». Односторонний эфир в прошлом. Читайте новости политики и культуры. Узнавайте последние события из жизни радиостанции. Общайтесь, комментируйте, выражайте свою точку зрения.
Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» теперь ВКонтакте. ВКонтакте.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве 4 утра.
«Голос России». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Подразделения ливийской армии атаковали перекачивающую станцию на нефтепроводе. Она контролируется силами оппозиции. Об этом сообщили британские СМИ. В результате были убиты 8 повстанцев, охранявших станцию. Правительственные силы также совершили нападение на месторождение Рамла, находящееся под контролем отрядов оппозиции. По мнению британских экспертов, действия ливийской армии свидетельствуют о том, что правительство Ливии намерено помешать оппозиции наладить поставки нефти на мировой рынок, чтобы использовать доходы от нее для закупки оружия. Объем поставок нефти может составить до 1 миллиона баррелей в неделю, что будет приносить не менее 100 миллионов долларов. Между тем стало известно, что США будут применять против сил Муаммара Каддафи беспилотные летательные аппараты. Эту меру, по словам главы Пентагона, уже одобрил президент Барак Обама. Речь идет об устройствах под названием «Предатор», которые штаты уже используют против боевиков в районе пакистано-афганской границы. В Египте переименуют улицы и здания, названные в честь бывшего президента страны Хосни Мубарака и его супруги. Такое решение, как сообщается, вынес один из судов страны. Сейчас Хосни Мубарак находится в больнице под арестом. Также ему предъявлено обвинение в коррупции и применении силы в отношении демонстрантов, которые в начале года выступали с требованием его отставки. За минувшие сутки у восточного побережья японского острова Хансю произошли 4 землетрясения с магнитудой 6 баллов и выше. Последний удар такой силы зарегистрирован сегодня ночью в 1:16 по местному времени. По данным геофизической службы Российской академии наук, эпицентр землетрясения находился в Тихом океане примерно в 60 километрах от города Иваки и в 75 километрах от города Фукусима с его аварийной атомной электростанции. Данные о последствиях подземного удара пока не поступало. Между тем, обнародованы новые данные о жертвах стихийных бедствий в Японии. Число погибших в результате землетрясения превысило 14 тысяч человек. Пропали без вести на 1 000 меньше. В пострадавших от стихии районах продолжаются поисковые работы. Абсолютное большинство погибших, около 92%, стали жертвами цунами, высота которой на некоторых участках достигала 39 метров. Землетрясение 11 марта стало самым разрушительным за всю послевоенную историю Японии. Маломоторный самолет упал при взлете из аэродрома города Манаус в бразильской Амазонии. При этом погибли 7 человек. Инцидент произошел сразу после взлета. Самолет не сумел набрать высоту и упал на газон поблизости. Взлетно-посадочная полоса аэропорта была перекрыта на 2 часа для работы спасателей и пожарных. Затем работа аэропорта была нормализована. Причины катастрофы уточняются, передает РИА Новости. Морской спецназ Южной Кореи освободил контейнеровоз «Ханджин Тянджин», захваченный пиратами. Накануне южнокорейская компания-оператор судна сообщила, что контейнеровоз попал в руки пиратов в Индийском океане. Экипаж из 20 человек укрылся в труднодоступном помещении. На помощь контейнеровозу вовремя подоспел эсминец южнокорейских ВМС. Океанский контейнеровоз был захвачен пиратами впервые в истории. Ранее суда такого класса считались неприступными. На МКС вышел из строя кислородный генератор, а также система кондиционирования воздуха. Об этом сообщают представители НАСА. По данным экспертов, это случилось еще в среду. Правда, в аэрокосмическом агентстве США отметили, что давление кислорода внутри модулей МКС находится в комфортных для экипажа пределах. Если космонавтам не удастся восстановить работу системы, на следующей неделе станцию пополнят кислородом из баков европейского грузового корабля «Иоганн Кеплер», который сейчас пристыкован к МКС. Российская делегация вылетает сегодня в Иерусалим, чтобы на следующий день доставить из храма гроба Господня в Иерусалиме к патриаршему пасхальному богослужению благодатный огонь. Традиционно сотни верующих встречают делегацию в аэропорту, после чего огонь развозят по храмам Москвы, Московской области и других регионов России. Встреча делегации состоится 23 апреля около 11 вечера. А сегодня патриарх Московский всея Руси Кирилл совершит 2 богослужения. Днем в храме Христа Спасителя предстоит вынесет плащаницу из алтаря и положит в центр собора. А вечером состоится чин погребения с крестным ходом вокруг храма. Эти и другие новости на сайте ruvr.ru. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». Новости.
О погоде в некоторых городах вещание «Голоса России». В Барселоне сегодня днем дожди, плюс 19. В Мадриде тоже дожди, плюс 13. В Гаване плюс 30. В Мехико плюс 28. В Майами ясно, плюс 27. В Санкт-Петербурге 13 тепла. А в Москве сейчас плюс 9. А днем, по прогнозам синоптиков, небольшой дождь и тоже плюс 13.
«Голос России». Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Александр Ниценко. Чемпион мира во главе футбольной сборной Италии Марчелло Липпи ведет переговоры с московским «Спартаком» о том, чтобы возглавить красно-белых, о чем сообщает издание «Спорт» день за днем. Напомним, что 63-летний специалист 5 раз выигрывал первенство Италии, а также побеждал с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. Тем временем лучший снайпер сборной России за всю ее историю Владимир Бесчастных в интервью нашей радиостанции заявил, что проблема его бывшего клуба в первую очередь не от плохой работы тренеров, а от неважной игры футболистов.
По-моему, очень много внимания уделяется главному тренеру. Я бы побольше внимания выделял бы футболистов. Неужели им не стыдно, когда они проигрывают играми и спокойненько едут домой с поражением? Неужели приятно себя чувствовать клоуном? Свалили все на одного человека. И, как я говорю, такие ошибки допускаются. Там в обороне, например, 100%, что на установке, если мы возьмем Санжи, когда мяч летит в штрафную верхом и нападающий бьет поворотом. Я не думаю, что Карпин сказал своим защитникам: ребят, вы не прыгайте, не мешайте им, пусть забьет. Поэтому что тут говорить? А тот защитник, который не прыгнул и дал забить гол, вот он просто должен сесть и подумать, что он делает. Футболисты должны себе прежде разобраться, пересмотреть свое отношение, понять, что эту команду слишком очень любят, что им так просто спустя рукава играть никто не даст. Потому что очень много болельщиков, очень много любителей этой команды. И эти болельщики в своем роде избалованы, хотят побед, хотят бороться за чемпионство. И этим футболистам никто не даст так просто проигрывать матч. И сейчас Карпина уберут. Если придет другой тренер и ничего лучшего не будет, то они могут пострадать. Валера Карпин такой человек, как футболист был. И себя заводил, и других заводил. Как говорится, если машина не заводится, то нужно мыть ее, что угодно может с ней делать, она не поедет. Поэтому нужно разобраться, еще раз говорю, футболистам в себе. Тут вот разговариваю, я игру не видел. Выходит Тихонов 40 лет. Вместо его меняет потом Яковлев, которому 21 год. Разницы никакой. Ему не стыдно, Яковлев? Вот самому по себе подумать. Ему не стыдно? При чем тут Карпин?
Юниорская сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира в Германии, разгромив сверстников из Финляндии со счетом 5-2. За право побороться за золотые медали турнира команда Юрия Румянцева, составленная из игроков до 18 лет, в субботу поспорит со шведами. Николай Давыденко не сумел выйти в четвертьфинал теннисного турнира в испанской Барселоне с призовым фондом почти 2 миллиона евро. Россиянин уступил хозяину кортов Николасу Альмагро, посеянному под восьмым номером 6-7-3-6. Женская волейбольная московская «Динамо» уступила 1-3 на выезде хабаровскому «Самородку» в 1/4 финала плей-офф чемпионата России. В серии до двух побед. Таким образом, счет стал ничейным 1-1. Это пока все новости к этому часу. У микрофона был Александр Ниценко.
Программа «Экспертиза». «Экспертиза». Узнайте, как изменился мир сегодня.
Здравствуйте, друзья. Это программа «Экспертиза». В студии у микрофона Максим Шелыгин. Буквально вчера, выступая в российском парламенте, глава правительства Владимир Путин заявил, что для того, чтобы России нарастить свои силы, стать более стабильной, нужны годы спокойствия. Как в политическом плане, так и в плане межнациональных отношений. И сегодня в Общественной палате Российской Федерации был представлен отчет, специальное социологическое исследование, которое вот у меня в руках, называется «Межнациональная нетерпимость в городской молодежной среде по следам событий на Манежной». Имеется в виду, очевидно, события на Манежной площади в Москве, я бы сказал, у самых стен Кремля, в декабре прошлого года. Будем говорить об этом с экспертами. У нас в студии, во-первых, собственно, непосредственно руководитель исследовательского направления Агентства социальных технологий Михаил Романов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришли. Вы проводили непосредственно это исследование.
Да, исследование проводилось нашим агентством, но надо сказать, что не только нашим агентством, но также участвовал Институт этнологии и антропологии Российской академии наук.
Ну, директор института у нас будет немного позже на связи по телефону. И у нас Кантемир Хуртаев. Добрый день.
Добрый день.
Председатель Союза студенческих землячеств Москвы. Верно?
Совершенно верно. И зам председателя исполкома Российского конгресса народов Кавказа.
Тогда я хочу спросить, вы председатель Союза каких студенческих землячеств? Кавказских?
Нет. Землячества могут образовывать любые иногородние иностранные студенты. Первоначальная идея родилась как создание кавказских землячеств, но очевидно, что это неправильно выделять определенные этнические группы и создавать землячество. Поэтому мы пошли другим путем и предложили создавать союзы землячеств всех студентов, неважно какой он национальности. Причем, хотелось бы подчеркнуть, мы не создаем отдельные национальные землячества, мы создаем интернациональные площадки в московских вузах, куда входят лидеры различных неформальных объединений молодежи.
Не понимаю, это как? Что такое создание площадки, да? Вот что такое создание землячества? Землячество – это кто? Вот учатся студенты в высшем учебном заведении. Потом что? Вот как это происходит,
вот,
коммуникация?
Вот берем вуз, да? В каждом вузе практически в любом вузе имеется неформальное объединение молодежи земляческого характера, которое формируется стихийно.
Я по армии помню, что такое землячество.
Да. То есть,
этот же принцип.
Нет. Мы что делаем? Мы создаем клуб интернациональной дружбы, либо совет землячеств, либо палата национальности в вузе, неважно, как она называется, и туда вовлекаем лидеров этих землячеств. Тем самым мы создаем интернациональную площадку, где представлены лидеры разных землячеств. обязательно разные национальности, и не только кавказских, обязательно, что там были русские ребята, лидеры, ребята татары, сибирских народов, что, ну, в общем, чтобы была только полная палитра народов, проживающих в России. И задача как раз-таки создать площадку для взаимной интеграции молодежи разной национальности.
Как вам приходят люди?
А люди приходят очень просто. Мы предварительно проводили целый год работы. Был создан оргкомитет, который на протяжении года через неформальный канал, национальные общественные организации, через такие дружеские отношения создавал базу данных неформальных лидеров города Москвы. После чего мы провели учредительный съезд, предварительно написав приглашение 20 вузам. После учредительного съезда мы уже на основе тех ребят, которые мы выявили, начали создавать эти площадки в тех вузах, где они учатся. Понимаете?
Вы кабардинец, да?
Нет, я балкарец.
Балкарец, да, да, простите. К чему вопрос? Вот у нас, благодаря вот этому единому государственному экзамену, угу, в Москве, как известно, появилась замечательная история с ребятами из Дагестана.
Угу.
Ну, там 100 баллов. Вот. Очень много людей, да, там 300 студентов в МГУ, сотрудничество не знает, что с этим делать, угу, да, до сих пор. Вот приезжают эти ребята, у которых 100 баллов по ЕГЭ, в реальности я даже не буду комментировать, сколько там может быть.
Угу.
Вот дальше что происходит? Вы с ними работаете, не работаете? Страшно далеки вы от народа или все-таки поближе? Вот как это происходит?
Ну, естественно, мы проводим периодические мероприятия.
Например?
Например, вечера культуры. Значит, фестиваль культуры народов России и стран СНГ. Например, Московский фестиваль национального юмора. Например, вечер, посвященный Дню защитника Отечества, который называют «Герой нового поколения».
Фестиваль национального юмора – это хорошо.
Да, да, вот именно так. И мы проводим последующую агитационную работу по привлечению ребят. Ведь у нас уже имеются лидеры различных национальных студентов. Они среди своих земляков проводят вот эту вот агитационную работу и вовлекают их вот в наши проекты и мероприятия.
Вопрос в духе 30-х годов в Советском Союзе. Где вы были 11 декабря прошлого года?
11 декабря мы были тоже на улицах города, обзванивали ребят, чтобы не выходили на улицу, занимались вот такой работой, направленной на поддержание общественного порядка.
За это вам большое спасибо. Это чрезвычайно важно. Остановить людей от каких-то возможных непонятных шагов. Да?
Угу.
Может быть, вы спасли кому-то жизнь. Ну, это без преувеличения, без патетики. Потому что ситуация была действительно сложной. Прежде всего, вот этот отчет вы, вероятно, смотрели.
Я читал, я вчера ночью его прочитал. На самом деле, мне понравился отчет.
Вызывает доверие.
Вызывает доверие. Очень такое добротное исследование. Такое довольно-таки комплексное, всестороннее. Попытались проанализировать различные факторы, которые могли повлиять на это вот событие, которое произошло 11 декабря. И мне, честно сказать, понравился этот отчет.
Давайте тогда об отчете. Главные выводы каковы? Что получили? Хотя правильнее будет вначале рассказать о технологии. 1500 респондентов, телефонный опрос в самых крупных городах России.
Ну, да, наверное, можно сказать так. Мы выбирали в каждом федеральном округе, наверное, почти в каждом федеральном округе по одному крупному городу. Ну, соответственно, мы взяли Москву, Санкт-Петербург и Ростов. Это
понятно.
Понятно, да, то есть города, в которых прошли наиболее массовые волнения. И еще мы выбрали Челябинск, Новосибирск,
Нижний Новгород.
И Нижний Новгород. Это как города, в которых... Ну, по оценке экспертов, в том числе правозащитников, могут теоретически вспыхнуть такие же примерно волнения, как декабрьские, в соответствующих федеральных округах.
Какие главные выводы вашего исследования? Давайте вначале так. Что показал ваш замер?
Вы знаете...
Градус нетерпимости.
Градус нетерпимости, наверное... Вы знаете... Сами по себе выводы, они уже достаточно противоречивые. С одной стороны, мы обнаружили достаточно высокий уровень толерантности у российской молодежи. То есть всевозможные различия, они, как правило, не вызывают нетерпимости.
Кстати, я вот так люблю слово толерантность, что давайте скажем уважение к людям другой культуры, другого вероисповедания.
Хорошо. То есть к людям других религий нет негативного отношения только потому, что они молятся другим богам. Людям, которые выглядят по-другому, тоже у российской молодежи нет негативного отношения только потому, что они выглядят по-другому. К людям, которые ведут себя по-другому, тоже нет негативного отношения. То есть всевозможные вот эти различия, а на них же накладывается огромное количество мифов, да? То, что не любят тех, кто по-другому выглядит, не любят мусульман и так далее. Все это неправда, все это не так.
А вот как насчет мифов, да? Кавказцы зло, чеченцы враги, китайцы вообще вот страшные поработители, да, которые короткими перебежками по миллиону захватывают территории на всей планете. Вот это уже другое?
Вы знаете, по отношению к кавказцам, наверное, вернее, к китайцам, наверное, это миф. То есть мы не обнаружили очень негативного отношения к китайцам. Вот по отношению к кавказцам, действительно, по отношению к кавказцам существует достаточно распространенное негативное отношение.
То есть, я правильно понимаю, в основном российская молодежь хорошо относится к отдельно взятому там гражданину России, да, там, вот, ну, Кантемиру, например, да, который родился на Северном Кавказе, и к нему относится хорошо, но в целом к кавказцам относится негативно.
Да, это достаточно распространенное мнение.
Вот то так,
есть, например, да, то есть люди говорили, что вот к конкретному человеку я отношусь хорошо, да я его знаю с детства, он рядом живет. А вообще все кавказцы плохие. Это распространенное мнение.
То есть не проецируется так через личное знакомство на всю этническую группу, либо на всю народность.
Вы знаете, проекция происходит гораздо более страшная и в другую сторону. Мы обнаружили одну очень существенную зависимость, ну, простите меня, я произнесу математическое слово, с корреляцией 0,82, то есть это очень сильная зависимость. Зависимость отношения к национальностям от активности преступности соответствующей национальности. То есть, если у какой-то национальности существует очень активная этническая преступность, то, к сожалению, в общественном сознании существует принцип коллективной ответственности. То ко всем людям этой национальности, даже если они очень хорошие люди, даже если они абсолютно святые, там с утра до ночи бабушек через дорогу переводят, все равно к ним начинают относиться плохо.
Я пока только задам один вопрос, Кантемира, вот очень интересная тема. А внутри кавказской молодежи существует ли такой же ранжир? Понимают также, что вот кабардинцы, балкарцы, чеченцы, ингуши, аварцы, лезгины, и у каждого своя там группа, да, преступная, скажем так. Угу. Существует ли вот такое разделение?
Разделение на что?
Ну, по уровню, да? Вот эта группа больше преступная, эта народность имеет больше преступных групп, эта народность более мирная. Нет. Вот есть такая же классификация?
Такой классификации нету. Есть там отдельные характеристики, черты характера, но, как правило, кавказцы...
Вы так не делите?
Мы не делим, да.
Понятно. К нам присоединяется по телефону Валерий Тишков, академик, директор Института этнологии и антропологии Российской академии наук, профессор. Здравствуйте.
Да, добрый день.
У нас здесь в студии находится Михаил Романов, руководитель исследовательского направления Агентства социальных технологий Политех, и Кантемир Хуртаев, это председатель Союза студенческих землячеств Москвы. Вот... Как можно оценить это исследование? Ведь вы были его идеологом, насколько я понимаю, либо одним из идеологов. В чем его значимость?
Ну, это разовый такой замер. Я бы не назвал это вот таким очень всеохватным исследованием. Работа выполнена для общественной палаты. Сотрудники наши... Валерий Владимирович Степанов помогли составить анкету. Я видел текст и высказал кое-какие замечания, предложения по оценке ситуации, по рекомендациям. Я считаю, что это очень полезная работа, потому что после декабрьских событий было столько разных высказываний, столько разных лиц засветилось на экране телевизоров и в чате, что, конечно, такой более спокойный всесторонний взгляд нужен был. Я не знаю, как прошло сегодня обсуждение в общественной палате, презентация этого исследования. К сожалению, я не смог там быть, у меня получилось заседание Ученого совета. Но думаю, что есть здесь о чем подумать, и хорошо бы, если бы те, кого это касается, те, кто связан с молодежью, общественные организации, может быть, преподавательское сообщество, вузовские структуры, читали повнимательнее.
Ну, знаете, я обсуждаю этот отчет только потому, что он есть. Ну, честно говоря, я сам...
Он отличается от нескольких упрощенных оценок, которые до этого были. Он, прежде всего, говорит о том, что нельзя говорить о том, что события на Манежной были такой какой-то великий русский бунт, который теперь пойдет по всей России, что все-таки уровень толерантности среди российской молодежи достаточно, так сказать, значимый, я бы не сказал, что высокий, но все-таки значимый. Ну и какие-то конкретные проблемы, там, правоохранительный орган не умеет управляться с вот массовым выходом из правового пространства молодых мужчин, молодежи. Вот. Впервые столкнулись вот с такой мобилизацией очень быстрой через типа флешмобов, через интернет. Есть элементы вот такого интереса, участия молодежи в чем-то таком значительном, в каких-то значимых, как им кажется, акциях, даже не важно под какими лозунгами, на это особенно даже не обращается внимания. Ну и многие другие важные факторы. Нету технологии отработки у правоохранительных органов, как предотвращать или же реагировать, если уже эти события происходят, на такие вещи, как их контролировать.
Валерий Александрович, вот как вы понимаете, премьер Путин вчера в Государственной Думе сказал, что России необходимы годы межнационального спокойствия. Тогда, может быть, что-то и получится. Вот межнациональное спокойствие, оно возможно. Вот этот отчет, с одной стороны, он как бы успокаивающий, в том смысле, что не все так плохо. С другой стороны, мы слышим колоссальный какой-то поток, реку полноводную политологических заявлений, что все вот-вот взорвется, и мы все на пороховой бочке. Что вы скажете?
Ну, я сторонник более трезвого, спокойного взгляда, особенно зная ситуацию в других государствах с многоэтничным и многоконфессиональным составом населения, где подобных всяких массовых собраний, выступлений происходит, включая насилие, но никто не хоронит свою страну после этого того, что происходит.
Например,
в Берлине или в Париже или в Мадриде. А у нас сразу же кишки на палку наматывают все журналисты, и эксперты. И
ну, куда
политиков.
Ж без журналистов? Ну, разумеется. Ну, журналисты всегда во всем. Первые виноваты.
Поставил, может быть, и на самый первый...
Валерий Александрович, давай еще один вопрос, да, понимаю, да. Много времени как-то у вас занимаем.
Да.
В последние там месяцы активно обсуждается проблема, цитирую, провала идеи культурализма, мультикультурализма.
Да.
Ангела Меркель выступает с этим заявлением, потом лидеры Франции и Великобритании.
Да.
Теперь в Финляндии побеждает националистическая партия, практически побеждает, да, это 20%. Это очень много для националистов финских. Причем они и против мусульман, и против шведов, и против русских. Ну, исконные финны. Откуда берут свою исконность?
Да.
То ли когда под шведами ходили, то ли когда были автономии в России. Не очень понятно, но исконные. Вот в этом смысле мы видим вот эту дорожку к нацизму, да? То есть когда одна нация выше другой.
Это действительно есть какой-то, как говорят, тренд или... тенденция, а может быть даже в какой-то мере растерянность Европы вот перед тем, с чем она столкнулась, в связи с тем, что не произошла такая акультурация или ассимиляция значительной части мигрантов из стран с мусульманской традицией. Этничность и язык, как бы они поддаются переделке, люди выучивают другой язык, люди там, скажем, принимают гражданство и так далее. А вот насчет смены религии или же ухода от своей религиозной традиции, это казалось очень тяжело и трудно.
Это понятно, что существует некий культурный код, да. Который не совпадает с навязываемой народу какой-то системой. Да, подтверждение...
Код, слишком сильно сказано.
Ну, простите, пример эволюции в Иране 79-го года, когда навязывали определенный порядок капитализма, а в результате вот народность взбунтовалась, то есть это была народная революция.
Ну, да.
Вот пример. Россия в этом смысле.
Ну,
насколько...
я вам сейчас скажу. Во-первых, и Запад тоже нельзя по заявлением Меркель или Саркози и судить о том, что мультикультурализм как бы там мертвый или же провалился. Потому что почти в те же дни с этим заявлением Меркель в Германии вице-канцлером избирается вьетнамец. Поэтому реальная практика, или вернее немец, гражданин Германии вьетнамского происхождения, по-моему, так? Поэтому реальная практика и заявление – это не всегда одно и то же. И все-таки политика многокультурности, признание сложности современных наций европейских, она остается в основе реальной политической практики фактически всех европейских государств. Что касается России, то это вообще основа основ, и, по-моему, мы не собираемся сдавать нашу политику многонациональности, она зафиксирована в Конституции. Это вся наша история начинает рождение российского государства. И, по-моему, на этот счет и президент наш высказывался где-то в последнее время, когда ему аналогичный вопрос задавался, что мы не собираемся, как европейцы, вот так быстро все хоронить, мультикультурализм. Хотя мы этим термином не пользуемся так широко, как в Европе, но все, что связано с уважением и поддержкой этнического, религиозного и другого культурного разнообразия населения нашей страны, это основа, одна из основ как бы устройства.
Давайте у Михаила спросим, как Общественная палата сегодня принимала ваш отчет?
Вы знаете, по-разному принимала. В основном, наверное, все-таки положительно, но были и очень отрицательные отношения.
В чем они выражались? Ну, аргументы.
Аргументы, по сути, без аргументов. Что все плохо, все вокруг фашисты, все хотят убивать и изгонять иных, и что все вот так вот. Ну, у людей такая точка зрения, она не соответствует с нашими результатами опроса.
Я это не очень понимаю. Вот если вы проводите полевое исследование, у вас в руках цифры, вы же не придумываете, да?
Конечно. Люди говорят, а мы не верим.
А на каком основании?
Не верим, потому что вот там, в таком-то месте убили такого-то таджика.
Я понимаю. То есть происходит подмена единичного факта, страшного факта убийства человека.
Да.
Подмена, там проекция идет, да, вот эта вот подмена на все российское общество.
Вы знаете, я думаю, что на самом деле довольно многие люди, которые занимаются правозащитной деятельностью, настолько уже уходят вот в те ситуации, которые они обсуждают, что они начинают через них видеть все общество вокруг. И через убийство этого одного таджика они видят вообще весь окружающий мир.
Что вы скажете, Кантемир, настолько российское этническое, да, русское этническое общество нетерпимо, допустим, ну, к представителям Северного Кавказа, гражданам России?
Нет, я бы вот здесь стал бы на сторону как раз вот данного исследования и скажу, что действительно, в действительности нет вот такой вот такой оголтелой ксенофобии. Но это не значит, что проблемы нет. Проблема есть. Общество заражено этой бациллой, в том числе и молодежь. Но здесь нужно понимать, что это во многом искусственное явление. То есть это во многом то, что было спровоцировано в результате и деятельности там, соответствующих провокаторов, средств массовой информации. И так далее.
Мы уходим на новости сейчас. Я прошу прощения. Выпуск новостей, потом вернемся в студию.
Программа «Экспертиза». 10-я юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Ливийская армия атаковала перекачивающую станцию на нефтепроводе. Она контролируется силами оппозиции. Об этом сообщили британские СМИ. В результате были убиты 8 повстанцев, охранявших станцию. По мнению британских экспертов, действия ливийской армии свидетельствуют о том, что правительство Ливии намерено помешать оппозиции наладить поставку нефти на мировой рынок, чтобы использовать доходы от нее для закупки оружия.
Во многих городах Сирии сегодня пройдут демонстрации противников правящего режима. Несмотря на строгий запрет МВД на проведение любых акций протеста, молодежные лидеры обещают вывести на улицы большие массы людей. Президент Башар Асад подписал накануне указы об отмене чрезвычайного положения и законопроект, регулирующий порядок проведения мирных демонстраций. Оппозиция назвала этот шаг запоздалым. Перелом в войне в Афганистане может быть достигнут к концу 2011 года, считает глава Пентагона Роберт Гейс. Этот год будет критическим. Мы вытеснили движение «Талибан» из районов, которые оно контролировало годами, сказал Гейс на пресс-конференции. Вместе с тем подобный прогноз сбудется, если только США и афганские силы безопасности смогут удержать отбитые у талибов территории. Президент России Дмитрий Медведев сегодня проведет переговоры с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. Он прибыл в Россию накануне с трехдневным рабочим визитом. Они обсудят вопросы международной безопасности с учетом ситуации на Ближнем Востоке, в Северной и Западной Африке, а также ядерную проблему Корейского полуострова и пиратство, сообщает пресс-служба Кремля. За минувшие сутки у восточного побережья японского острова Хонсю произошли 4 землетрясения с магнитудой 6 баллов и выше. Данных о последствиях не поступало. Между тем, обнародованы новые данные о жертвах стихийных бедствий в Японии 11 марта. Число погибших в результате землетрясения превысило 14 тысяч человек. Последний и самый скорбный день Страстной недели наступил для христиан. В этот день вспоминают распятие и смерть на кресте Иисуса Христа. Патриарх Московский в Сея Руси Кирилл совершит Великую Пятницу 2 богослужения. Днем в храме Христа Спасителя предстоятель вынесет плащаницу из алтаря и положит в центр собора, а вечером состоится чин погребения с крестным ходом вокруг храма. Все подробности читайте на нашем сайте в интернете.
Голос России. rubr.ru. Программа «Экспертиза». Прямо сейчас.
У микрофона Максим Шалыгин. Мы обсуждаем социологическое исследование под названием «Межнациональная нетерпимость в городской молодежной среде после дам событий на Манежной площади». Так, здесь смс-сообщение уже мне начинает поступать. Это +7 903 797 6029 номер. В студии Михаил Романов, руководитель исследовательского направления Агентства социальных технологий Политех, и Кантемир Хуртаев, председатель Союза студенческих землячеств Москвы. А почему так редко, я хочу Михаила спросить, так редко проводятся полевые исследования?
Да, у меня нет ощущения, что они редко проводятся. Может быть, они недостаточно активно публикуются?
Ну, вот вы непосредственно за последние, скажем, лет 5, какие исследования провели там по межэтническим отношениям, там, межконфессиональным, да, отношениям?
Знаете, у нас, в принципе, небольшое агентство, поэтому у нас, в общем-то, и не может быть большого количества исследований, но мы где-то 2 достаточно крупных исследования в год проводим на эту тематику.
Ну, назовите.
Например, в прошлом году мы проводили достаточно большое исследование по отношению родителей к такому курсу «Основы религиозных культур и светской этики», который
я
внедряется.
Помню, это замечательный курс. Я закавычу это слово «замечательный».
Ну, к нему неоднозначное отношение, но, тем не менее, это исследование мы проводили. Мы проводили 2 больших исследования москвичей по отношению к трудовым мигрантам. Также мы проводили совместно с Институтом этнологии и антропологии большое исследование всероссийское по выявлению причин межнациональной нетерпимости.
А вот это интересно. В скольких регионах проводилось исследование? Какова выборка?
Там было большое исследование, по-моему, было 77 регионов, и
это
выборка
почти
была,
вся Россия.
Да, выборка была где-то около 3000 респондентов.
Ну, все равно не очень много, по большому счету.
Нет, достаточно большая выборка.
Что показало это исследование? Каковы причины?
Вы знаете, там мы получили достаточно такие парадоксальные данные. Нетерпимость была очень сильно связана с уровнем благосостояния в городах. То есть, и при этом вот зависимость прямо противоположная от того, что вообще-то мы ожидали увидеть. То есть в богатых городах уровень нетерпимости был значительно выше, чем в городах бедных.
Богатый город, характеристика Москва?
Богатый город определялся по разным характеристикам. Уровень зарплаты, уровень материального обеспечения. Даже там был такой параметр, как количество автомобилей на душу населения.
И как вы это так можете объяснить в таком случае?
Вы знаете, мы пришли к такому выводу, что в богатых городах наиболее высок уровень конкурентности между людьми. А там, где люди между собой конкурируют, то в конце концов это приводит и к межэтнической нетерпимости в том числе.
А, понимаю, да. То есть национальность, этническая принадлежность как параметр конкурентной борьбы.
Да, совершенно правильно.
Это странно, потому что, казалось бы, наоборот, именно социальные проблемы, низкая уровень заработка, как правило, носит эту вот национальную одежду, а здесь у вас какая-то парадоксальная ситуация.
Вы знаете, здесь может быть с уровнем расслоения это еще может быть связано. Потому что в бедных городах, ну я достаточно много езжу по разным городам, ну все живут примерно одинаково. А вот в Москве это расслоение очень сильно заметно.
Ну, Москва это вообще немножко не Россия, я так мягко скажу.
Вы знаете, есть города, где уровень дохода выше, чем в Москве.
Средний уровень дохода.
Да, средний уровень дохода.
И там, как...
И там тоже наблюдается очень высокий уровень межнациональной нетерпимости.
Здесь, кстати, из Кыргызстана, по-моему, пришло сообщение, судя по номеру телефона. Гастарбайтер возьмет в руки оружие и будет защищать Россию, если надо. Верю. Тем более, что памфиловцы в свое время защитили Москву, если так вот об истории говорить довольно жестко, в 41-м году. Поэтому безо всякой иронии. Вы заявили вот в первой части программы, что в России относятся к своим согражданам, выходцам из Северного Кавказа, выходцы — плохое опять-таки слово, вот опять-таки дефицит, да? Дефицит слов,
да.
Корректных.
Да, Максим, извините, а можно я отреагирую на смс-ку, которая вам пришла?
Да.
Вы знаете, очень интересные данные у нас получились по отношению к трудовым мигрантам. То есть ведь распространено мнение, что к трудовым мигрантам относятся плохо. Но по нашим данным отношение к трудовым мигрантам в целом соответствует отношению в социуме друг к другу. То есть есть группа населения, к которым относятся намного лучше, чем к иностранным рабочим. Например, там врачи, учителя, естественно, военные. Но есть группа населения, к которым относятся и намного хуже, чем к иностранным рабочим. То есть, например, это чиновники или милиционеры. Таким образом, иностранные рабочие – это такой обычный некоторый слой российского общества, к которому относятся нормально.
Понимаю. Вы сказали в первой части программы, что к представителям различных этнических групп, да, не диаспор же, этнических групп республик Северного Кавказа, России, разные отношения в зависимости от уровня преступности, да, от преступных группировок.
Есть такая корреляционная зависимость.
Вот можно ли как-то показать?
Вы знаете, я бы не хотел называть конкретные национальности, чтобы не
способствовать... Но вы социолог, мы с вами не призываем бороться или там что-то там делать, да?
Понятно, Максим, нет, вы знаете, я все-таки не...
Чеченцы, ингуши...
Я думаю, это будет неправильно, абсолютно верно, не стоит называть никакие там склонности тех или иных народов.
А вот это уже есть национализм. Да. Если мы говорим, что человек по национальности ингуш, и он склонен к преступности больше, чем чеченец, это национализм.
А если мы говорим о преступлениях, то же самое, другими словами.
Нет. Здесь очень для меня очень важная вещь, да? Если мы говорим о преступных группах среди там чеченского народа и среди ингушского народа, это совершенно иная вещь.
Да, Максим, вы знаете, я здесь с вами очень согласен, абсолютно солидарен. Абсолютно нельзя говорить про склонность того или иного народа к преступности. Это действительно такой абсолютно националистический, абсолютно фашистский подход. Вот. Но говорить о том, что этническая преступность такой-то национальной группе более активна, чем другая, конечно, надо об этом говорить.
Странно, так давайте скажем. Надо об этом говорить, давайте скажем, в чем проблема.
Хорошо, давайте я скажу, ну, единственный пример.
Мы говорим о клиповом восприятии.
Давайте я скажу единственный пример, и больше вы меня не будете заставлять, так, да, другие национальности. Я приведу тот пример, который, в общем-то, ну, абсолютно все знают, да. Наихудшее отношение по всем социологическим исследованиям, не только нашим, но и всем другим центрам, это всегда к цыганам. Всегда к цыганам. Ну, и я думаю, что вряд ли найдется в России хотя бы один гражданин, который в той или иной степени не сталкивался с цыганской преступностью.
Ну, как-то вы очень мягко, и знаете, и ушли от ответа. Я бы так сказал. Это уход от ответа. Кстати, а как относитесь вы к цыганам?
Абсолютно положительно.
Да ладно?
Да. Вы знаете, я в жизни не сталкивался с цыганом, поэтому у меня нет никакого негатива в отношении цыган. Поэтому вот так.
Скажите, когда мы сегодня говорим о межнациональной нетерпимости, мы говорим в больших городах, мы говорим среди молодежи в больших городах, как вы понимаете, откуда она берется?
Нетерпимость?
Да.
Ну вот я пытался вам сказать, что очень часто это искусственные вещи, которые провоцируются различного рода там дестабилизирующими силами.
Например?
Ну, деятельность провокационных организаций, таких как, не хочется рекламировать, но ДПНИ.
Запрещенная в России на днях.
Но активно функционирующая. Ее то запрещают, то отменяют. В принципе, она никогда не имела официальной государственной регистрации, но активно функционирует вот уже лет 5 на территории Российской Федерации. Таких организаций, подобно ДПНИ, РНЕ там, и так далее, их немало на самом деле. Может быть, менее популярные, которые имеют менее разветвленную сеть. Но очевидно, что это провокаторы. Следует просто задуматься, откуда у них деньги на их деятельность. Организация не зарегистрирована. Вы знаете, где зарегистрирован домен сайта ДПНИ? Я боюсь ошибиться, в штате Калифорния или Оклахома, где-то там. Вот домен сайта ДПНИ находится... Вот
и о чем это говорит?
Ну, это говорит о том, что меня наталкивает на мысли, что частично эта деятельность финансируется за счет каких-либо западных грантов и так далее.
Нет, это ни о чем не говорит.
Средства массовой информации, коммерческий характер СМИ, а зачастую не только коммерческий характер, иногда и целенаправленные провокации. Тоже не знаю, откуда, не буду гадать, откуда растут эти вот ноги. Очень часто также и поведение самой кавказской молодежи провоцирует вот ксенофобию, рост вот этой нетерпимости. Ведь очевидно, что палка, она всегда имеет два конца. Мы не говорим, что Кавказ там, или приезжая молодежь абсолютно пушистая и хорошая. Да, очень часто многие из них ведут себя недостойным образом. Но ведь это не говорит о том, что можно и следует обобщать, что все такие, что в принципе происходит практически всегда.
Простите, да, но ведь тех, кто... острее, ярче там, или наглее, их более видно, нежели те, кто там спокойно там, ходит на работу, потом с работы идет домой, к жене, воспитывает детей.
А я о чем говорю? Я говорю, что их просто единицы, а мы их обобщаем и говорим, что все кавказцы такие. Поэтому, или вы хотите сказать, что все кавказцы наглее и ярче, чем
вот, москвичи? Я это услышал. Вот. Это называется и называется межнациональный конфликт. Вот только что.
Нет, я вас хочу узнать. Вы же это не хотите сказать, правильно?
Вы отвечаете на вопрос и тут же его оборачиваете, как ежик колючками. Наружу?
Нет, я имею в виду, что вы это не хотите сказать. Я надеюсь на это, да, я так понимаю. Я хочу сказать, что отдельные единичные персоны, они ведут себя недостойным образом, и это провоцирует тоже ксенофобию. И проблема. Там, допустим, москвичей, когда они всех обобщают. Та же проблема и со стороны там приезжей молодежи, когда они всех москвичей обобщают и судят вот по представителям молодежи, которые они видят у метро, пьющих пиво, да, или по представителям там тех девушек, которые ходят там в очень коротких мини-юбках, курят, и они считают, что все такие, что тоже абсолютно неверно, да. И здесь даже больше конфликт, он не межнациональный, а конфликт представителей людей традиционного общества и урбанизированного общества. Для человека традиционного общества это не является нормой. Для него данное поведение, данная вот, манера одеваться является сигналом к некой там дозволенности, что в принципе люди, москвичи, многие из москвичей не хотят эти сигналы давать. Да? Это неправильно понимается молодыми людьми.
Вот объясните мне, вы сколько лет в Москве?
5.
5 лет в Москве.
Да.
И вы достаточно хорошо одеты, да, там цивильно. Ну, вы пришли в студию не в спортивных штанах, скажем так.
Да.
Вы говорите достаточно грамотно по-русски, достаточно умно, достаточно интеллигентным языком, да? Вот как вы, человек, без сомнения, воспитанный в традициях, с определенным представлением там о месте женщины в семье, да? Там есть такое понятие, которое у русских нет, да, там пятничный намаз, например, да? И много вот очень важных таких вот вещей, действительно важных. Как вы привыкали в Москве? И почему вы сейчас перестали проецировать вот этих девушек не тяжелого поведения на всех москвичек? Или вот этих ребят, которые пьют пиво, на всех москвичей? Вот как это в вас произошло?
Сказать, чтобы я испытывал больших трудностей в адаптации, я не могу. Я, можно сказать, очень быстро влился, и я и никогда не проецировал, да. Просто.
А как, вот почему тогда не происходит понимание, да, у ребят, просто, приезжающих в Москву, что надо к новым условиям привыкать?
Я же опять же говорю, оттуда приезжают разные ребята. Приезжают довольно-таки культурные ребята, которые сразу все понимают правильно. А приезжают ребята из тяжелых семей, где родители занимались заработком денег и не смогли воспитать и дать хорошее образование. Школе не дали, ведь это тоже граждане нашей страны. Это дети вот этих реформ 90-х годов.
Где, а вот это чрезвычайно важная вещь.
Где родители занимались заработком, там, в школе воспитанием не занимались, в вузе тоже, они росли на телевизоре, в обществе, где царил хаос всяких там идеологий, свобода там мнений, и получилось то, что получилось. Эти молодые люди не виноваты, это наши граждане. Общество виновато.
Да не убеждайте меня в этом, я с этим согласен. Михаил, вот как социолог, скажите, мы сейчас заложники и наследники вот этого потерянного поколения 90-х? Это происходит? Вот эти конфликты так ярко появились, потому что 20 лет назад развалилась страна. Родители, как совершенно справедливо сказал Кантемир, занимались выживанием, то есть поиском заработка. И в результате подросло поколение, там, невоспитанное в традициях, там дружбы, там, единения. В этом проблема? Как вы думаете?
Скажем так, вот те исследования, которые мы обычно проводили не только по молодежи, а по различным возрастным категориям, мы никогда не видели вот такого какого-то резкого обрыва. Всегда зависимости достаточно гладкие. То есть здесь нету какого-то такой зависимости, что вот до 90-х лет были одни люди, а вдруг в 90-х годах появились какие-то другие люди. Но нет такого. То есть, конечно, там что-то наложилось. Но, в общем, принципиальных изменений, я думаю, что нет.
Я понимаю, что социология это прежде всего, хотя там я не перестаю повторять там Нильса Бора, но тем не менее, социология это только зафиксировать факт или предложить некие выводы? Как вы думаете?
И то, и другое.
Вот какие выводы вы можете предложить, да, обществу после вашего исследования?
Мне кажется, что самый важный вывод, это все-таки то, что, вернее, не вывод, а, ну да, вывод из исследования, то, что мы указали основную причину распространения межнациональной нетерпимости. Это преступность и коррупция, то есть безнаказанная преступность. Если, как я уже говорил, к кавказцам, в принципе, отношение достаточно негативное. Если, в принципе, представить себе такую гипотетическую ситуацию, вот с завтрашнего дня исчезли вот все кавказские преступники. Вот русские остались, башкирские остались, татарские остались, и не осталось ни одного
преступника. Я бы не хотел жить в такой стране.
Нет, ну вот давайте представим. Вот я уверен, что после этого, через год, кавказцев все население будет просто на руках носить и обожать.
Я принципиально не согласен. Получается, тут вина исключительно ложится на плечи кавказских преступников, которые виноваты, да, во всех этих. Я абсолютно в этом не согласен. И тут имеет большую роль сыграла и две чеченские кампании, и проходящая по телевидению антикавказская кампания, которая уже вот и в начале 90-х,
Как вы ее видите? Вот поподробнее.
А существует очень много провокационных передач, которых сегодня стало чуть поменьше. Вот в результате развития у нас гражданского общества многие общественные организации пишут, жалуются, там, судятся, и немножко какая-то появилась там цензура. И я абсолютно не согласен, что это в результате деятельности кавказских преступников. Получается, больше всего, значит, беспределят Кавказ, и поэтому их больше всех не любят. Почему же также не любят других преступников? Если мы возьмем статистику преступлений, совершенных, допустим, кавказцев на душу населения, и сравним ее с такой же статистикой других народов, я практически уверен, что она не будет ничуть не больше, чем у других народов, а будет даже меньше по многим там статьям преступлений. Это все искусственные вещи, это все то, что создали целенаправленно. Кавказцы были выбраны козлами отпущения в 90-е годы, и по сей день эта политика, она вот еще дает о себе знать.
А вы не хотите сказать, не думаете ли, что это тоже элемент национализма, когда вы говорите, кавказцы были выбраны? И вот дальше вот употребили...
Я не считаю, что это элемент национализма, я же никого не обвиняю.
Как вы себе, вот, как вы себе это представляете?
Как я себе вот, представляю?
Да, вот выбрали их виноватыми.
Как я себе представляю?
Да, вот как это
произошло? Как это произошло в стране в 90-е и в 2000-е? Как мы наблюдаем по телевизору эти зверства, которые там в одностороннем порядке показывают, как, допустим, в Чечне зверствуют боевики, но не показывают, как зверствовали, допустим, те же солдаты наши. А зверств там было не меньше, если не больше.
Здесь я с вами согласен.
Да, это тенденциозный подход. Как показывают, как, допустим, беспределят кавказские банды, они показывают, как беспределят другие банды. Это тоже как? Или как это освещается все в газетах? Вот и очень просто, вот так. Нет, и выбрали.
Выбрал это, ну как, вот есть вот некий центр, который выбирает, отдает указания.
Вы сейчас хотите, это... чтобы я там вам сказал, что есть некий центр?
Нет, я хочу понять механизм.
Механизм очень простой, да. И,
как это происходит? Я вот это хочу.
В принципе,
понять.
Я сказал достаточно, чтобы понять все, как бы то, что я хотел сказать, я уже озвучил, и там информации достаточно, чтобы понять.
Я понимаю вашу кавказскую гордость, да? Вот
нет, гордость ни при чем. Я просто говорю, что вот такая точка зрения у меня и у большинства кавказцев. Я не считаю, что в результате того, что кавказцы больше всего тут беспределят, не умеют себя вести, и они и их не любят. Абсолютно не из-за этого.
Смотрите, извините, я вас перебиваю. Здесь я же не говорил, на самом деле, что все кавказцы беспределят, как вы говорите, да?
Нет,
или что они не умеют себя вести. Есть определенная категория, которая не умеет себя вести. И, к сожалению, в общественном сознании вот эта определенная категория переносится на всех кавказцев. Вот это действительно, и это
я
очень
говорю,
печально.
Что это имеет место быть, но этот эффект резонируется деятельностью СМИ, деятельностью различных
провокационных организаций.
Если бы только в этом было дело, я уверяю вас, никаких бы проблем у нас не было. Я вас просто в этом уверяю.
Может быть, проблема лежит в другой плоскости. Может быть, проблема лежит в том, что существует некая разность культур. Да?
Тоже не согласен. Абсолютно комплементарные народы живут. В советское время показало, что могут в мире вместе жить по соседству довольно-таки дружно, добрососедски. Я жил в Казахстане, в кавказская семья. У нас были там еще кавказские семьи. Были русские, немцы, греки, казахи, таджики, узбеки. И там никогда не было международных
граждан.
В Казахстане.
Это вот после 44-го года.
Мы поздние переселенцы. Да, вот мои родители, мои там остались очень поздно, и мы приехали на родину историческую поздно, да. И там не было никаких проблем. Я, когда говорю, допустим, о Советском Союзе, я вспоминаю именно жизнь там. Хоть я там жил недолго, но я помню. И значительно там период первый, там 5 лет, это было по инерции тоже советское время. Потому что до глубинки преобразования этих 90-х дошли там через несколько лет.
Я понимаю.
Да. Извините, Максим. Да. Вы знаете, я с вами абсолютно полностью согласен. И это вот то, как раз то, что я говорил. Для российской молодежи и вообще для российского всего народа мультикультурализм, извините меня за такое слово, это абсолютно естественное состояние.
Абсолютно.
Другой вопрос, что мешает этому? Вот я считаю, что в первую очередь мешает именно преступность и коррупция в правоохранительных органах.
То есть преступность с одной стороны и коррупция со стороны правоохранительных российских органов.
Да, совершенно правильно.
И тем самым создаются в обществе некая иллюзия, что им все можно.
Вы знаете, здесь на самом деле еще есть такой факт. Кантемир, поправьте меня, если я ошибаюсь. У кавказских народов очень высока солидарность между собой. Вот. И солидарность, она может проявляться, как и любое качество, в положительных сторонах, так и в отрицательных. В положительных, насколько я понимаю, у кавказцев практически нет брошенных детей, да, вот как у России.
В последнее время, знаете, к сожалению, появляются. Ну, раньше в республиках Северного Кавказа практически не было детдомов, но вот в последнее время появляются. То есть разложение вот этих вот традиционных нравов и устоев происходит на Кавказе.
То есть, смотрите, солидарность в положительном своем проявлении. То, что детей не бросают,
не бросают,
и это замечательно. Да? А в отрицательном своем проявлении та же самая солидарность. Это то, что приходят и отмазывают своих отморозков. Как было, например,
какой-то уникальный русский язык.
Да, совершенно правильно. Как это было в преддверии событий на Манежной площади?
Было такое. Родственники пришли и начали пытаться вытащить своих там... Я не скажу, что это отморозки. Если в результате драки там был убит человек, это не значит, что эти люди отморозки.
Хорошо, беру на
себя. Это нет, это может быть какие-то негодяи, преступники. Но отморозки, в моем представлении, какие-то серийные убийцы.
Я плохо в этой классификации.
Серийные убийцы там и так далее.
Ага.
А скажите, разве там у русских людей, когда пропадает там сын в беду или брат, не пытаются вытащить? Я думаю,
Катерина,
то же самое, Катерина, абсолютно то же самое.
Вот смотрите, да, как идет дискуссия.
Угу.
Вот заявляется некий тезис с Михаилом, да? Угу. Вы на него отвечаете и потом возвращаете снова на острие. А у вас как? Понимаете?
Нет,
и
я
вот
хочу
в этой методике провести.
Да?
И это есть конфликт.
Нет, это не есть конфликт. Мы просто давайте говорить, но все же познается сравнение. Если мы говорим,
микрофончик себе,
вот,
пожалуйста.
У вас так? Это не только у нас, это не отличительная черта кавказцев, да, помогает своим близким, родным, родственникам, это всем людям свойственно, в том числе и русским. Просто у кавказцев всегда многочисленные родственники, которые,
да,
все, когда, и, ну это же не может быть основанием.
Я понимаю, что
родственники всегда будут помогать.
У нас остается 4 минуты в эфире, да. Я хочу вас спросить, 3 минуты даже. Вы сказали, что вот эта глобализация, вот это вот расслоение, да, время, оно пришло негативно, пришло и в Северокавказские республики. Да,
да? Совершенно верно.
Как меняет время народы?
А в направлении эмансипации, направлении того, что молодежь отрывается...
Это плохо.
Отрывается от своих корней. А молодежь, стирается грань между мужчиной и женщиной. А уважение к старшему, этот институт старейшин девальвируется. Вот это вот поведение в обществе, поведение девушек, и многие вот эти вот традиционные ценности, они сегодня девальвируются, сводятся на нет. Через передачи, которые день и ночь показывают, такие как «Дом-2», «Муз-ТВ», там, всякие там прочие